Клайв Баркер. Книга крови. У мертвых есть свои дороги. Они бегут ровные линии прозрачных обозов, сновиденческих экипажей, по пустоши за пределами нашей жизни, влача бесконечный поток ушедших душ. Их шум и гул слышатся в изломанных уголках мира. В трещинах, проделанных жестокостью, насилием и порочностью. Их груз скитающихся мертвецов можно заметить, когда сердце готово разорваться, когда перед глазами встают пейзажи, которым полагается быть скрытыми. Есть на тех дорогах указатели, есть мосты и разъезды, есть платные магистрали и перекрестки. На этих-то перекрестках, где сталкиваются и собираются мертвецы, запретная дорога изливается в наш мир. На развилках движение затрудненное, голоса мертвецов пронзительней всего. Здесь барьеры, отделяющие одну реальность от другой, истончаются, истертые несметным числом ног. Подобный перекресток на дороге мертвых находился в доме номер 65 на Толлингтон-Плейс. Всего лишь коттедж с кирпичным фасадом в псевдогеоргианском стиле. Более, дом номер 65 был ничем не примечателен. Старый и незапоминающийся, утративший то дешевое величие, на которое некогда претендовал, он простоял пустым больше 10 лет. Из дома номер 65 жильцов гнала не сырость, не подвальная гниль, не проседание, от которого по фасаду, от порога до крыши пролегла трещина, а шум дороги. На верхнем этаже рокот движения не стихал ни на миг. От него потрескалась штукатурка на стенах и погнулись балки. Он сотрясал окна. Потрясал он и разум. Дом номер 65 на Толлингтон-Плейс был проклят. В нем невозможно было долго жить, не поддавшись безумию. В какой-то момент истории здесь произошло нечто ужасное. Никто не знал, когда и что именно, но даже невооруженный глаз замечал гнетущую атмосферу, особенно на верхнем этаже. В воздухе дома номер 65 были разлиты воспоминания и обещания крови, запах, зацеплявшийся за носовые пазухи и выворачивавший наизнанку даже самые крепкие желудки. Этого здания и его окрестностей сторонились грызуны, птицы, даже мухи. Не проползет по кухне мокрица, не угнездится на чердаке скворец. Какое бы насилие здесь ни произошло, оно вскрыло дом, точно так же, как нож рассекает рыбье брюхо. И через этот разрез, через эту рану в мире, сюда заглядывали мертвые, обретали право голоса. По крайней мере, такие ходили слухи. Шла третья неделя исследований в доме номер 65 на Толлингтон-Плейс. 3 недели беспрецедентного успеха в области паранормального. Пригласив на роль медиума новичка в этом деле, 20-летнего молодого человека по имени Саймон Макнил, отдел парапсихологии Эссекского университета зафиксировал неопровержимые доказательства жизни после смерти. В верхней комнате дома, не помещении, а каком-то клаустрофобном коридоре, юный Макнил призвал мертвых, и по его просьбе они оставили наглядные свидетельства своего визита, начертанные сотни разных почерков на бледно-охровых стенах. Писали они, казалось, все, что приходило в голову. Разумеется, имена, даты рождения и смерти, обрывки воспоминаний и благие пожелания живым потомкам, странные туманные фразы, намекающие на их нынешние муки и оплакивающие утраченные радости. У одних почерк был угловатым и уродливым, у других изящным и женственным. Наряду с романтической поэзией на стенах появлялись неприличные рисунки и недосказанные анекдоты. Неумело нарисованная роза, игра в крестики-нолики, список покупок. К этой стене плача приходили знаменитости. Здесь побывали Муссолини, Леннон и Дженнис Джоплин, а подле великих расписывались обычные забытые люди. Это была перекличка мертвецов, и она росла день ото дня, словно по затерянным племенам расходилась весть и соблазняла их оставить молчание и почтить эту голую комнату своим сакральным присутствием. Всю жизнь проработав на поприще экстрасенсорных исследований, доктор Флореску свыклась с горечью неудач. Было даже удобно верить, что доказательств иной жизни никто и никогда не увидит. Теперь же, обретя неожиданный и зрелищный успех, она испытывала одновременно и восторг, и замешательство. Она сидела, как сидела уже три невероятных недели, в главном зале на втором этаже, в одном лестничном пролете от расписанной комнаты, и прислушивалась к переполоху наверху с каким-то благоговением, едва ли смея поверить, что ей дозволено присутствовать при подобном чуде. Раньше уже случались касания, дразнящие намеки на голоса из другого мира, но впервые иная реальность настаивала на том, чтобы быть услышанной. Звуки сверху прекратились. Мэри посмотрела на часы. Было 18:17. По некой причине, известной только визитерам, контакт заканчивался вскоре после 6. Она посидит до половины, а потом поднимется. Что ждет ее сегодня? Кто приходил в эту жалкую каморку и оставил свой след? «Приготовить камеры?» – спросил Редж Фуллер, ее ассистент.
«Пожалуйста»,
– рассеянно пробормотала она в предвкушении.
«Интересно, что сегодня будет?»
«Дадим им еще 10 минут».
«Конечно».
Наверху Макнил сгорбился, сидя в углу комнаты, и смотрел на октябрьское солнце в крошечном окошке. Он чувствовал себя затворником, уединившись в этом проклятом месте, но все же улыбался сам себе, той слабой блаженной улыбкой, что растапливало даже самые умудренные сердца. Особенно сердце доктора Флореску. О да, эту женщину покорили его улыбка, его глаза, его потерянный вид, который он принимает для нее. Славная игра. И в самом деле, сперва все было только игрой. Теперь же Саймон знал, что ставки пошли крупные. То, что начиналось с чего-то в духе детектора лжи, вылилось в очень серьезное состязание. Макнил против истины. Истина была проста. Он – шарлатан. Это он оставлял на стене призрачные письмена, крохотными осколками графита, спрятанными под языком. Он стучал, завывал и кричал без всякого повода, из одной только шалости. А неизвестные имена? Ха! Ему смешно от самой этой мысли. Лишь имена из телефонных справочников. Да, в самом деле, славная игра. Мэри Флореску так много ему посулила, так искушала славой, так поощряла каждую выдуманную ложь. Обещание богатства, овации при появлении на телевидении, лести, какой он не знал прежде. Главное, чтобы он вызывал привидений. Он снова улыбнулся своей особенной улыбкой. Она звала его своим посредником, невинным проводником посланий. Скоро она будет здесь, такая жалкая. Не сводить глаз с его тела, едва не плакать от восторга при виде очередной порции накорябанных имен и всякой чепухи. Ему нравилось, когда она смотрела на его наготу. Или когда она смотрела как раз не на наготу. Все сеансы он проводил в одних трусах, чтобы исключить любые вспомогательные средства. Смехотворная предосторожность. Ему нужны были только карандаши под языком и достаточной энергии, чтобы с полчаса метаться и выть до умопомрачения.
Он вспотел. Ложбинка на груди стала скользкой. Волосы приклеились к бледному лбу. Сегодня было тяжело. Он с нетерпением ждал, когда, наконец, выберется из комнаты, сполоснется и будет упиваться восхищением. Посредник положил руку на трусы и лениво поиграл с собой. Где-то в комнате была заперта муха или мухи. Для мух в это время года уже было поздно, но он слышал их совсем рядом. Они жужжали и бились о стекло или кружили у лампочки. Он слышал их тонкие мушиные голоса, но не придавал им значения, слишком увлеченные мыслями об игре и простым удовольствием мастурбации. Как они жужжали, эти невинные голоса насекомых. Жужжали, пели и жаловались. Как они жаловались. Мэри Флореску барабанила пальцами по столу. Сегодня ее обручальное кольцо разболталось. Она чувствовала, как оно двигается в ритм стука. Иногда оно сидело туго, иногда нет. Одна из тех маленьких тайн, над которыми она никогда не задумывалась, а просто принимала как есть. Но сегодня оно разболталось очень сильно, чуть ли не падало. Она представила лицо Алана, любимое лицо Алана. Представила его в отверстии обручального кольца, словно в туннеле. Не такой ли была его смерть, когда уносят все глубже и глубже по туннелю во тьму? Она натянула кольцо. Прикоснувшись к нему, почти почувствовала кончиками указательного и большого пальца кислый металл. Любопытное ощущение, какой-то обман чувств. Чтобы отогнать тоску, она подумала о юноше. Его лицо вспоминалось легко. Так легко плеснуло в сознание вместе с улыбкой и непримечательным телом, еще лишенным мужественности. Почти как у девицы. Плавность, нежная прозрачность кожи, невинность. Ее пальцы еще лежали на кольце, а кислинка во рту усиливалась. Она подняла взгляд. Фуллер занимался оборудованием. Вокруг его лысеющей головы переливался и сплетался ним бледно-зеленого света. Вдруг у Мэри закружилась голова. Фуллер ничего не видел и ничего не слышал, склонил голову, увлеченный своим делом. Мэри все еще не могла отвести от него взгляд, видела ореол, чувствовала, как в ней пробуждаются новые ощущения, пронизывают ее. Внезапно словно ожил воздух. Сами молекулы кислорода, водорода, азота льнули к ней с интимными объятиями. Нимб над головой Фуллера расширялся, встречая родственное свечение от каждого предмета в комнате. Ширилось и неестественное ощущение в кончиках ее пальцев. Мэри видела цвет своего дыхания, розовато-оранжевый глянец в искрящемся воздухе. Она слышала, вполне отчетливо, голос стола, за которым сидела. Низкий писк его твердой сущности. Мир раскрывался. Он вызывал экстаз, смешивал все чувства, менял их функции. Мэри вдруг осознала мир как систему. Не политическую или религиозную, а систему чувств. Систему, распространявшуюся от живой плоти в неподвижную древесину стола, в потертое золото ее обручального кольца. И дальше, за пределы древесины, за пределы золота, открылась трещина, ведущая на дорогу. В голове Мэри раздались голоса, и принадлежали они неживым. Она подняла глаза, или, вернее, какая-то сила резко запрокинула ей голову и поймала себя на том, что уставилась в потолок. Его покрывали личинки. Нет, это абсурд. Но потолок как будто ожил, червился жизнью, пульсирующий, танцующий. Сквозь потолок она видела парня. Тот сидел на полу с торчащим членом в руке, запрокинув голову так же, как она, потерявшись в экстазе так же, как она. Ее новое зрение видела мерцающий внутри и вокруг его тела свет, проследила до страсти, засевшей у него внутри и расплавленной от удовольствия головы. Видело оно в нем и кое-что еще. Ложь, отсутствие силы там, где, как она считала, есть что-то чудесное. У него нет и никогда не было таланта к общению с привидениями. Это она видела четко. Он маленький лгунишка, мальчишка-лгунишка, нежный белый мальчишка-лгунишка, без необходимой отзывчивости или мудрости. Он даже не понимает то, что осмелился сделать. Теперь все кончено. Ложь прозвучала, шутка сыграна, и люди на дороге, которым хуже смерти надоело, что их шельмуют и высмеивают, жужжали у трещины в стене и требовали сатисфакции. У трещины, которую открыла Мэри, которую она сама, того не зная, ощупывала и нашаривала, мало-помалу отпирая. Она хотела этого парня. Она постоянно думала о нем. И ее фрустрация, похоть и отвращение к этой похоти только расширяли щель. Из всех сил, благодаря которым проявлялась система, самыми могущественными были любовь и ее спутница, страсть, а также попутчица их обеих, утрата. И сейчас Мэри – воплощение всех трех. Любит, полна желания и остро ощущает невозможность и того, и другого. Окутанная агонией чувства, в котором она себе отказывала, Мэри верила, что любит этого юнца лишь как своего посредника. Неправда, неправда! Глубоко внутри она его хотела. Хотела сейчас же. Вот только теперь уже было поздно. Путникам на дороге больше нельзя было препятствовать. А они требовали, да, требовали ее маленького проказника. Она была не в силах помешать. Все, что она могла, издать тихий вздох ужаса, когда увидела, как перед ней открывается дорога, и осознать, что они стоят не на обычном перекрестке. Ее услышал Фуллер. «Доктор?» Он оторвался от своих настроек, и на его лице, омытом синим светом, который она видела краем глаза, был написан вопрос. «Вы что-то сказали?» – спросил он. Чувствуя тяжесть в животе, она думала о том, чем все это неизбежно кончится. Бесплотные лица мертвых отчетливо встали перед ней. Она осознавала безмерность их страдания и сопереживала их жажде быть услышанными. Она явственно видела, что дороги, пересекавшиеся на Толлингтон-Плейс, были необычными трактами. То, что она узрела, не было счастливым праздным передвижением заурядных мертвецов. Нет, этот дом выходил на маршрут, протаренный лишь жертвами и виновниками насилия. Эти мужчины, женщины и дети умерли, испытав всю боль, на какую только способны человеческие нервы, а обстоятельства смерти выжгли в их разуме вечное клеймо. Их глаза без всяких слов красноречиво говорили об агонии. С их призрачных тел так и не исчезли погубившие их раны. Видела она и палачей с мучителями, которые свободно смешивались с толпой невинных. Эти чудовища, иступленные, обезумевшие душегубы, заглядывали в мир, бесподобные существа, неописуемые, запретные чудеса нашего вида. Они завывали, тараторили и бормотали. Теперь их ощутил и мальчишка наверху. Она видела, как он стал оглядывать тихую комнату, уже понимая, что услышанные голоса – не жужжание мух, жалобы – не жалобы насекомых. Он внезапно осознал, что жил лишь в крошечном уголке реальности, и теперь весь остальной мир вместе с третьим, четвертым и пятым мирами навалились на его лживую спину, голодные и неотвратимые. Мэри не только видела его панику, она ощущала ее запах и вкус. Да, она вкусила его, как всегда желала. Но не поцелуй объединил их чувства, а растущая паника Саймона. Она заполняла Флореску. Ее эмпатия была абсолютной. перепуганный взгляд был столь же его, сколь и ее. Их пересохшие глотки просипели одно и то же волшебное слово.
«Пожалуйста!»
Слово, которое известно даже ребенку.
«Пожалуйста!»
Слово, которым добиваются заботы и подарков.
«Пожалуйста!»
Слово, которое даже мертвецы. О, даже мертвецы должны знать его и повиноваться ему.
«Пожалуйста!»
Сегодня пощады не будет. Это она знала наверняка. Целую тоскливую вечность шли по дороге отчаянные призраки и несли на себе раны, от которых умерли. Помнили безумие и неистовство, с которыми их убили. Они терпели легкомысленность Саймона, его дерзость и невежество, обман, выставивший их тяготы на посмешище. Они хотели огласить истину. Фуллер всматривался в доктора Флореску все пристальней. Теперь его лицо плыло в море пульсирующего оранжевого света. Она почувствовала его руки. Они коснулись ее кожи. У них был вкус уксуса.
«Вы в порядке?» – спросил он, и от его дыхания пахнуло железом.
Она покачала головой. «Нет, она не в порядке. Все порядки нарушены». С каждой секундой трещина разверзалась все шире. Сквозь нее она видела другое небо, аспидные небеса, хмурившиеся над дорогой. Они уже превосходили жалкую реальность этого дома.
«Пожалуйста»,
— сказала она, закатывая глаза к исчезающей материи потолка. «Шире, шире». Хрупкий мир, в котором она обитала, натянулся, готовый треснуть. И вдруг прорвался, как дамба, и хлынули черные воды, затапливая комнату. «Что-то неладно», – ощутил Фуллер. Это было в цвете его ауры, внезапный страх. Но он не понимал, что происходит. Она чувствовала холодок, пробежавший по его спине, видела бег его мыслей.
«Что такое?» – спросил он.
Мэри чуть не рассмеялась. Таким ничтожным показался вопрос. Наверху, в расписанной комнате, разбился кувшин. Фуллер отпустил ее и бросился к двери. Стоило к ней приблизиться, как та заходила ходуном, словно с другой стороны в нее колотили все обитатели ада. Ручка начала бешено вращаться. Краска пошла пузырями. Ключ раскалился до красна. Фуллер обернулся к доктору. Она так и застыла в той же нелепой позе. Голова запрокинута, глаза распахнуты. Он потянулся к ручке, но дверь открылась раньше. Коридор за ней исчез. Вместо знакомых стен до самого горизонта растянулась дорога. Это зрелище убило Фуллера на месте. Его разуму не хватило сил осмыслить то, что открылось перед ним. Он не смог справиться с перегрузкой, сжигавшей каждый нерв. Сердце остановилось. Порядок его системы свергла революция. Мочевой пузырь отказал. Отказал кишечник. Дрогнули и подогнулись ноги. Не успел Фуллер коснуться пола, как его лицо уже покрылось такими же пузырями, что и дверь. Труп затрясло, как ручку. Он стал безжизненным предметом. Материей сродни дереву и стали, достойной лишь подобного унижения. Далеко на востоке его душа вышла на изломанную дорогу у вечных и отправилась к перекрестку, где Фуллер всего лишь мгновением ранее умер. Мэри Флореску знала, что она одна. Этажом выше чудесный мальчик, ее прелестное лживое дитя, затрясся и завизжал, когда мертвецы дотянулись мстительными руками до его нежной кожи. Она знала их намерения, видела все по их глазам. В них не было ничего нового. В истории любой культуры есть такая пытка. Отныне он станет средством для записи их исповедей, станет их страницей, их книгой, сосудом их автобиографий, книгой крови, книгой из крови, книгой написанный кровью. Мэри вспомнила о гримуарах из человеческой кожи. Она видела их, касалась их. Вспомнила о татуировках у участников фрик-шоу, у простых рабочих с улиц, когда они на своих обнаженных спинах выписывали послания собственным матерям. Не сказать, что это была такая уж невидаль – писать книгу крови. Но на такой коже, на такой безупречной коже – о боже, это преступление! Когда пыточные иглы от разбитого кувшина побежали по телу, стали бороздить его, Саймон закричал. Флореску чувствовала его агонию как свою, и та была не так уж страшна. И все же он кричал, и боролся, и осыпал нападавших оскорблениями. Они не слушали. Они роились вокруг, глухие к любым молитвам или мольбам, и трудились над ним со всем энтузиазмом существ, которых слишком долго принуждали к тишине. Мэри слышала, как в его голосе появилась усталость от жалоб и боролась с собственными конечностями, отяжелевшими от страха. Она чувствовала, что должна каким-то образом подняться к нему в комнату. Неважно, что там за дверью или на лестнице, она нужна ему, и этого достаточно. Мэри встала и почувствовала, как взметнулись ее волосы, забились подобно змеям на голове медузы Горгоны. Реальность расплывалась. Пол под ногами почти исчез. Древесина половиц стала прозрачной, а под ними бушевала и кипела зияющая тьма. Мэри посмотрела на дверь, постоянно чувствуя сонливость, сковывающую тело, с которой так трудно было бороться. Они явно не хотели, чтобы она поднялась наверх. «Возможно, — подумала Мэри, — они меня даже боятся». Эта мысль придала ей решимости. Зачем еще запугивать, если только сама ее сущность, однажды открывшая эту дыру в мире, теперь не стала для них угрозой? Пузырящаяся дверь открылась. Реальность дома за ней совершенно уступила завывающему хаосу дороги мертвых. Мэри вышла, сосредоточившись на ощущениях, идущих от ступней, которые касались твердого пола, хотя глаза уже его не видели. Небо над головой было цвета железной лазури, дорога – широкой и обдуваемой ветрами, со всех сторон напирали мертвецы. Она проталкивалась мимо них, как сквозь толпу живых, а они провожали ее, вытаращив тупые глаза и ненавидя за вторжение. «Пожалуйста, забыто». Больше она не говорила ничего, только стиснула зубы и прищурилась, переставляя по дороге ноги в поисках реальности лестницы, которая должна была там быть. Мэри споткнулась о ступеньку, и над толпой поднялся вой. Было непонятно, то ли они смеются над ее неуклюжестью, то ли предостерегают из-за того, как далеко она зашла. Первый шаг, второй шаг, третий шаг. Хотя ее дергали со всех сторон, она протискивалась сквозь толпу. Впереди, сквозь дверь комнаты, она видела своего распластавшегося маленького лжеца в окружении врагов. Его трусы были на лодыжках, сцена напоминала изнасилование. Он больше не кричал, хотя его глаза были безумными от ужаса и боли. Но он еще не умер. Природная стойкость молодого разума лишь наполовину признала открывшееся ему зрелище. Вдруг его голова дернулась, и он уставился сквозь дверь прямо на нее. В отчаянии он обнаружил в себе истинный талант, лишь долю от силы Мэри, но и его хватило, чтобы войти с ней в контакт. Их глаза встретились. В море синей тьмы, окруженные со всех сторон цивилизацией, которую они не знали и не понимали, их живые сердца встретились и стали едины. «Прости», — сказал он безмолвно. Каким жалким, каким бесконечно несчастным он был. «Прости, прости». Саймон отвернулся от нее. Она была уверена, что добралась до верха лестницы. Насколько видели глаза, Ее ноги шли по воздуху, а лица странников находились выше, ниже и со всех сторон. Но видела она очень слабо и очертания двери, доски и балки каморки, в которой лежал Саймон. Теперь он весь, с головы до ног, стал сплошным кровавым месивом. Мэри видела знаки и иероглифы агонии на каждом дюйме его торса, лица, конечностей. Мгновениями Мэри словно восстанавливала резкость и видела его в пустой комнате. В окно светило солнце. Рядом валялся разбитый кувшин. Затем ее концентрация нарушалась, и вместо этого она видела незримый мир, ставший зримым. Саймон висел в воздухе, пока на нем писали со всех сторон. Вырывали волосы из головы и тела, чтобы очистить страницы. Писали в подмышках, писали на веках, писали на гениталиях, между ягодиц, на пятках. Между этими двумя реальностями, общим, были только раны. Неважно, лежал он в окружении авторов или в одиночестве посреди комнаты, и там, Саймон истекал и истекал кровью. И вот Мэри дошла до двери. Ее дрожащая ладонь коснулась твердой реальности ручки, хотя даже полностью сконцентрировавшись, она не смогла бы ее увидеть. Лишь призрачный образ. Но и этого было довольно. Мэри ухватилась за нее, повернула и распахнула дверь расписанной комнаты. Саймон был там, перед ней. Их разделяли не больше 2 метров пространства, кишащего призраками. Их глаза снова встретились. И этот красноречивый взгляд был известен и миру живых, и миру мертвых. В нем было сострадание и любовь. Выдумки развеялись. Ложь обратилась в прах. На месте просчитанных улыбок у юноши осталась истинная нежность. И Мэри ответила ему взаимностью. И мертвецы, устрашившись этого взгляда, отвернулись. Их лица напряглись, словно кожу натянули на черепе. Их плоть потемнела, напоминая синяк. В их голосах появилась тоска. Они уже предчувствовали свое поражение. Мэри потянулась к Саймону, уже не сражаясь с ордой мертвецов. Они отвалились от своей добычи, как дохлые мухи от окна. Мэри легко коснулась лица Саймона. Прикосновение стало благословением. Слезы навернулись ему на глаза и побежали по изувеченной щеке, мешаясь с кровью. Мертвецы лишились голосов и даже ртов. Они со всей своей обреченной злобой снова затерялись на дороге. Комната восстанавливалась плоскость за плоскостью. Под дрожащим телом Саймона становились видны половицы, каждый гвоздь, каждая перепачканная доска. Вновь появились окна. Снаружи, на сумеречной улице, слышались голоса детей. Дорога окончательно пропала из поля зрения людей. Шедшие по ней странники обратили лица во тьму и канули в забвение, оставив в материальном мире лишь свои знаки и талисманы. Путники, идущие по перекрестку, походя топтали дымящееся, покрытое волдырями тело Реджа Фуллера на лестничной клетке дома номер 65. Наконец, и сама душа Фуллера прошла мимо в общем потоке и бросила взгляд на плоть, которую некогда населяла, а затем толпа унесла ее навстречу суду. Наверху, в темнеющей комнате, Мэри Флореску преклонила колени перед юным Макнилом и гладила его липкую от крови голову. Ей не хотелось покидать дом и звать на помощь, пока она не убедится, что мучители не вернутся. Сейчас не доносилось ни звука, не считая гудящего самолета, прокладывающего путь в стратосфере навстречу утру. Парень дышал размеренно, едва слышно. Его не окружал нимб света. Все чувства вернулись на свои места. Зрение, слух, осязание. Осязание. Теперь она коснулась его так, как никогда раньше не смела, кончиками пальцев. О, как легко она провела ими по иссеченной коже, словно слепая женщина, читающая по Брайлю. Каждый миллиметр его тела был покрыт крошечными словами, написанными множеством почерков. Даже под слоем крови она могла различить, как тщательно его всего испещрили буквами. Могла даже прочитать в гаснущем свете ту или иную фразу. Доказательство существования жизни после смерти не вызывало никакого сомнения, и теперь она жалела. О, Господи, как же она жалела, что обрела его! И все же после стольких лет ожидания оно перед ней – откровение о жизни вне плоти, буквально во плоти. Парень выживет, это было ясно. Кровь уже высыхала, мириады ран заживали. В конце концов, он здоров и силен. Серьезного физического ущерба ему не причинили. Конечно, красоты он лишился навсегда. Отныне он в лучшем случае будет вызывать любопытство, а в худшем – отвращение и ужас. Но она защитит его, и со временем он узнает ее и научится ей доверять. Их сердца неразрывно связаны. А через некоторое время, когда слова на теле станут струпьями и шрамами, она его прочтет, разметит с бесконечной любовью и терпением все истории, которые рассказали на нем мертвые. Повесть на животе, написанную убористым курсивом. Исповедь изящной, элегантной рукой, покрывавшую лицо и затылок. Рассказ на спине, на лодыжке и на руках. Она прочтет их все, опишет до последнего слога, что поблескивали и сочились под ее обожающими пальцами. И мир узнает истории, которые рассказывают мертвые. Он был книгой крови, а она – его единственным переводчиком. Когда опустилась тьма, Мэри прервала свое бдение и повела его обнаженного в дарующую облегчение ночь. Перед вами истории, написанные в книге крови. Читайте, если вам угодно, и внемлите им. Это карта той темной дороги, что ведет из нашей жизни навстречу неизведанным целям. Немногим придется по ней пройти. Большинство мирно уйдет по освещенным улицам. Их проводят с ласковой молитвой. Но к немногим, немногим избранным придут ужасы, прискачут и утащут на дорогу проклятых. Так читайте, читайте и внемлите. В конце концов, лучше готовиться к худшему и мудрее научиться ходить раньше, чем кончится дыхание».